Сегодня мы начинаем школу популярного богословия. Это значит, что мы постараемся говорить о Боге, об обществе, о человеке с точки зрения Священного Писания, но так, чтобы понять, как богословские истины работают в нашей жизни, как их можно применить, зачем нам вообще знать что-то о Боге, о человеке, об обществе, о Библии, что это дает. Мы попытаемся говорить на этом уроке о том, как можно вообще познавать духовный мир, познавать Бога. Какие есть для этого способы? Насколько достоверны эти способы? Все это поможет нам сделать практические выводы для своей жизни, чтобы правильно строить взаимоотношения с этим невидимым, но очень важным духовным миром, который нас окружает. Сегодня мы начинаем школу популярного богословия. Популярное богословие – это значит, что мы попытаемся говорить о сложных, возможно, иногда не совсем понятных богословских истинах просто и честно. Просто – это без специальной терминологии, избегая критики разных теорий, что очень модно в богословии сейчас, где в основном 90% работ написано о том, что критикуются другие 90%. И честно, это значит, мы попытаемся не избегать острых вопросов, проблем, которые возникают тогда, когда мы ставим серьезные вопросы перед собой, перед Священным Писанием и перед Богом. Вообще богословие – это очень непростая, я даже не знаю, как сказать, наука или область знания, или вообще часть нашей жизни, потому что богословие – это рассуждение о Боге, об обществе, о себе, о человеке, о месте, которое я занимаю, рассуждение с точки зрения духовного мира. По сути, богословие – это рассуждение, человеческие рассуждения вместе встречи Бога и человека. Там, где Бог и человек встречаются, вот тогда есть возможность рассуждать. Рассуждать о Боге, о себе и об окружающем мире. И, естественно, это очень непросто. Поэтому мы в течение определенного времени будем стараться говорить о Боге, о себе, о людях, об обществе с точки зрения Священного Писания. И сейчас мы прочитаем текст, начиная наш первый урок в школе популярного богословия. Текст, который записан в книге «Деяний святых апостолов» в 17 главе, начиная с 22 стиха. «Деяния апостолов», 17 глава, с 22 стиха. «И став, Павел посреди Ареопага сказал: Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано «Неведомому Богу». Сего-то, которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам». «Сего, которого вы, не зная, чтите», говорит апостол Павел. Вот о нем, собственно, я и проповедую. А какому Богу мы поклоняемся, какого Бога мы чтим? Заявление апостола Павла заставляет задуматься о природе наших взглядов на Бога. Апостол Павел был очень удивлен тем, что нашел в Афинах невероятно большое количество различных богов. Но, наверное, Павел был бы еще более удивлен, если бы он узнал то, что имеют сегодня в распоряжении современные этнографы, которые изучают различные народы, изучают племена и цивилизованные народы, и с удивлением находят, что, пожалуй, единственный самый общий признак культуры всех народов – это вера в какого-то Бога, вера в божество. Это видно и у самых примитивных племен, которые никогда не общались с другими цивилизациями. Это видно и у самых высоких, высокоразвитых цивилизаций. Все они, оказывается, все народы, все этносы верят в какого-то Бога, имеют жажду к Богу, имеют какую-то религиозность. И это, в общем-то, очень удивительный факт. Удивительный факт, потому что даже такие общества, которые пытались вообще обойтись без веры в Бога, ну, например, вот во времена Советского Союза пытались построить такое общество, в котором вообще не будет никакой религиозности. Но на самом деле современные исследователи, современные религиоведы считают, что вот эти тоталитарные системы или такие атеистические системы обладают всеми признаками религий. То есть введено даже такое понятие, как квазирелигиозные системы. То есть это какие-то системы, которые формально вроде бы не имеют Бога, а на самом деле обладают всеми признаками поклонения, признаками общения, признаками веры. То есть, оказывается, вера – самое универсальное, что только существует среди народов. И вот интересно, это не сегодня только отмечено, очень известный древнегреческий писатель Плутарх в своих жизнеописаниях, он пишет так: «Обойди все страны, и ты можешь найти города без стен, без письменности, без правителей, без дворцов, без богатств, без монет. Но никто не видел еще города, лишенного храмов и богов, города, в котором бы не высылались молитвы, не клялись именем божества». На мой взгляд, это очень серьезный аргумент того, что действительно существует Бог. Потому что если есть жажда, это говорит о том, что есть и вода. Тогда, когда мы хотим есть, хотим покушать, это говорит о том, что существует пища. И это один из самых, наверное, ярких признаков того, что Бог реально существует. То, что не существует, оно не притягивает. Никогда не хочется того, что вообще не существует. И даже то, что люди борются с Богом, уже указывает на то, что Бог существует. Ну, конечно, у людей разные представления о Боге, каждый имеет свои, чаще всего искаженные представления, но универсальность веры в Бога является одним из серьезнейших фактов, который доказывает, что Бог действительно существует. Но какой Он, этот Бог? Вот дать определение Богу, описать Бога, оказывается, не только трудно, вообще невозможно. Потому что дать определение – это значит подвести под более широкую категорию, под более широкое понятие. Мы говорим, например, треугольник – это геометрическая фигура такая-то и такая-то. Желтое – это цвет, который характеризуется тем-то и тем-то. То есть мы подводим под более высокую категорию. Но Бога подвести под более высокое, более общее невозможно, потому что выше Бога ничего нет. Поэтому один из средневековых мыслителей, Ансельм Петерберийский, очень точно описал или определил, кто такой Бог. Он говорил так, что Бог – это тот, выше которого ничего помыслить нельзя. Это уже верх всего. Какую бы мы характеристику ни взяли, Бог превосходит эту характеристику. Выше того, что является собой Бог, вообще нельзя ни о чем помыслить. И когда появляется желание познать Бога, то возникают, конечно, различные пути познания Бога. Люди пытаются очень часто описать Бога. И для того, чтобы описать Бога, они используют по аналогии те свойства, которые, собственно, они видят вокруг себя в мире или сами обладают какими-то свойствами, они их просто доводят до кульминации. Ну, например, если есть сильный человек, значит, есть очень сильный человек, а вот сверхсильный – это Бог. Если есть любовь, то вот максимальная любовь – это Бог. То есть это такой способ описания Бога. Но, по сути, это способ, который очень часто приводит к неверным представлениям о Боге. Потому что Бог, в принципе, другой. И как бы мы ни пытались вот по аналогии с человеком, по аналогии с человеческими свойствами представить Бога, какую-то аналогию мы, конечно, можем для себя описать, но по-настоящему представить Бога таким образом практически невозможно. Поэтому существует и другой способ описания Бога, такой отрицательный способ отрицания Бога. Описывать Бога не тем, что есть, а тем, чего нет. Ну, например, Бог бессмертный, Бог такой, который невозможно представить себе, например, непостижим, со словом или с приставкой «не», невидим. Вот то, что невозможно описать в положительных характеристиках, ну, например, такую характеристику часто можно встретить – ум непомыслительный. Ум и непомыслительный – это какое-то противоречие логическое. Но на самом деле это то, что характеризует Бога, или слово неизреченное. Если слово, то оно уже как бы звучит, оно изречено. Но Бог является словом неизреченным, которое невозможно произнести. Это такой отрицательный путь описания Бога, и фактически он может быть иногда более точный, чем вот путь положительных характеристик, когда мы говорим, что Бог есть доброта, Бог есть свет, Бог есть любовь. То есть мы находим какие-то положительные свойства, положительные характеристики, которые описывают Бога. Но и первый путь, и второй путь, как бы мы его ни описывали отрицательными словами через приставку «не» или положительными словами, это все очень несовершенные пути. Если Бог сам не откроет себя, то узнать о Боге по-настоящему невозможно. Ну, так же, как, скажем, глядя на табуретку, невозможно описать плотника. Он совсем другой, чем табуретка. Конечно, что-то можно сказать о плотнике, но очень и очень мало. Так и о Боге, собственно, глядя на Его творение, глядя на человеческие свойства, характеристики, на то, как проявляется божественная сила в этом мире, описать Бога невозможно. Но, к счастью, Бог сам приходит на помощь к человеку. Бог приходит на помощь человеку и дает откровение о себе. И вот на основе этого откровения мы уже можем что-то говорить о Боге. Карл Барт очень интересно как-то сказал, что Бога можно познавать только Богом. Только Он сам может дать о себе какое-то познание. Так что по-настоящему говорить о познании Бога можно только в том случае, если мы опираемся на какое-то откровение. И Бог сам создал язык, дал человеку вот языковую систему, с помощью которой можно описать и мир, и самого человека, и описать в том числе и Бога. Это Его милость, это Его рука сделала так. Кроме того, Он дал через пророков определенные откровения о себе. И мы имеем эти откровения в виде Священного Писания. И поэтому единственный надежный источник, который дает нам действительно познание о Боге, это Священное Писание. И те, которые пытаются представлять Бога на основе своего воображения или глядя просто в окружающий мир, они неизбежно допускают ошибки в своих богословствованиях. Потому что только Писание может дать нам истинное представление о Боге, потому что это Слово самого Бога. Он снизошел к нам с этим Словом и дает нам понятие о себе, рассказывает, какой Он. Конечно, он использует человеческий язык. Конечно, ему приходится, может быть, упрощать, огрублять многие характеристики, потому что ну, невозможно на нашем языке описать духовные процессы. Это можно сделать только в каких-то приблизительных отношениях. Но все-таки, хотя это приблизительно, хотя это по аналогии, хотя это, может быть, очень сравнительно, но все-таки основа, которую Бог дал в Священном Писании, дает возможность действительно что-то говорить о Боге. Но кроме этого, есть и обязательный элемент для того, чтобы рассуждать о Боге. Для того, чтобы говорить по-настоящему о Боге, надо, опираясь на Писание, иметь еще и личное откровение, личную встречу с Богом. Вот если есть такая личная встреча, это самый надежный путь богопознания. Потому что можно многое знать о Боге, можно иметь очень обширные представления, фундаментальные какие-то представления в науке, которая, может быть, описывает как-то характеристики Бога, Его действия, Его проявления, отвечает на какие-то спорные вопросы. Но совсем другое дело знать лично Бога. Тогда, когда мы лично встречаемся с человеком, мы узнаем намного больше, чем просто читая о нем из книг. Поэтому вот личное откровение, личная встреча с Богом – это обязательное условие вообще для богословствования. Тоже одно интересное определение я как-то прочитал. Такой был известный богослов, он жил еще в IV-V веке, Григорий Богослов, он так и вошел в историю с таким эпитетом «Богослов». Так вот, этот епископ Григорий Богослов как-то сказал, что богослов – это тот, кто молится. Это очень удивительно. Обычно мы понимаем, что богослов – тот, который рассуждает. Но Григорий считал, что богослов – это тот, кто молится. Он имел в виду, что тот, который непосредственно общается с Богом, тот, кто имеет личный контакт с Богом, вот тот может по-настоящему познавать Бога. Как-то у меня был такой интересный случай много лет назад, как мне довелось учиться в языковой школе, я изучал английский язык, и встретил там одного человека, который взял мою карточку визитную, и прочитал, там было написано, что я Reverend Сергей. И вот он прочитал и говорит, you are Reverend of God or Reverend of Theology. Вы служитель Бога или служитель богословия? Я думал, что я не понимаю английский язык, и я только начинал учить, и думаю, что-то не то. Как это может быть? Служитель Бога или служитель богословия? Оказывается, это возможно. Тогда, в начале 90-х годов, я представлял, что это только совмещается, что невозможно быть служителем Бога отдельно от служителем богословия, что можно якобы служить то богословию как фундаментальной науке, и все, а Бог может оказываться где-то в стороне. Сегодня я знаю, что это возможно. Такое, это реальный вопрос, который он мне задавал. То есть, действительно, очень нередко бывает, что люди отделяют богословие от личного богопознания. Но на самом деле это ошибка, это глубокая ошибка. Если мы собираемся говорить или изучать вообще что-то о богословии, что-то о Боге и о себе, то мы должны понимать, что единственный и самый правильный способ – это лично встретиться с Богом. Когда человек лично встречается с Богом, вот тогда он может получить понятие, кто такой Бог. И тогда на вот этот вопрос, который я поставил в начале, как дать определение Богу, как определить, кто такой Бог, тогда на этот вопрос человеку легче ответить. Я хотел напомнить, как Моисей встретился с Богом в пустыне. Когда Моисей встретился с Богом, то Моисей задал тоже вопрос, кто такой Бог. Он спросил, как имя твое? Потому что имя в древнем мире, это было вообще всегда самое распространенное представление, имя всегда отражало сущность, давало фактически определение. Как имя тебе? Исход 3 глава 14 стих написано: «И Бог сказал Моисею: „Я есим сущий“». То есть «я есим тот, кто я есть». «Я есть тот, кто есть». Это не очень простой ответ и не очень простое имя. Как это «я есть тот, кто есть»? Как это «я есть сущий, существующий»? Вроде бы мы все существуем, но Бог существует не так, как мы существуем. Он существует другим способом. Он есть начало всякого существования. Мы существуем, потому что Он нас создал. Мир существует, потому что Бог его создал. А Бог существует не потому, что его кто-то создал, а потому что Он есть сама сущность, само существование, сама жизнь как таковая. И в этом принципиально другое понятие. И это есть, наверное, самое сильное описание, самая сильная характеристика Бога. И, кстати говоря, это один из очень серьезных аргументов, который тоже доказывает, что Бог реально существует. Этот аргумент иногда формулируют таким образом. Почему то, что существует, скорее существует, чем не существует? То есть для того, чтобы существовать чему-то, надо приложить усилия. Для того, чтобы не существовать, усилий не надо прикладывать. Ну, для того, чтобы построить какой-то дом, надо много усилий. А если не поддерживать никакого порядка, не опекаться об этом доме, то он очень быстро придет в негодность, он разрушается. Мы видим это во всем. Надо приложить усилия для того, чтобы что-то начало существовать. И если мы хотим, чтобы оно продолжало существовать, что то ли это физический какой-то объект, то ли это какая-то идея, все что угодно, но надо прикладывать постоянные усилия для того, чтобы продолжалось существование чего-либо. И мы это видим, это называется второе начало термодинамики, во всех абсолютно процессах, везде происходит то же самое. Если не поддерживать, и если не начинать давать жизнь чему-либо, то оно и не существует, или если оно уже существует, оно будет разрушаться. И вот удивительно, что Вселенная как будто бы единственное исключение. Почему же тогда Вселенная существует? Она что же должна уже давно разрушиться сама по себе? Если все абсолютно во Вселенной разрушается, почему сама Вселенная не разрушается? Единственный ответ на этот вопрос – это то, что есть тот, который не только создал Вселенную, но и который поддерживает ее существование. То есть необходимы усилия Богу для того, чтобы, если можно говорить, конечно, такими человеческими понятиями, для того, чтобы эта Вселенная существовала, для того, чтобы здесь поддерживался порядок. И это как раз и есть один из серьезнейших аргументов, который подтверждает, что не случайно все получилось и не само собой, потому что, оказывается, само собой ничего не существует. А для того, чтобы существовать, нужна сила, нужно необходимое какое-то действие. Так что тогда, когда мы говорим о том, что Бог открывает себя, Он открывает себя прежде всего как тот, который сущий, который есть начало всякого существования. И люди именно после этой встречи начинают хорошо понимать, кто же такой Бог. Вспомните известный случай с Иовом. Иов очень, так я бы сказал, дерзко даже обращался к Богу и говорил, что «я хотел бы с тобой встретиться, вот у меня претензии есть к тебе, я ничего плохого не сделал, почему вот со мной такие несчастья происходят?» Но все эти вопросы разом отлетели тогда, когда Бог явился Иову, когда Иов встретился с Богом. После этого он говорит: «Вот теперь я полагаю перст на уста свои. Вот теперь я все понял». Уже все эти вопросы оказываются решенными тогда, когда мы встречаемся с Богом по-настоящему. Так что именно тогда, когда мы начинаем по-настоящему общаться с Богом, вот только тогда мы можем говорить о богопознании. И после того, как человек встретился с Богом и опираясь на Священное Писание, он может выстраивать какую-то систему богопознания. Он может искать характеристики Бога, он может говорить о свойствах Бога. Чтобы описать Бога, приходится пользоваться человеческим языком, опять-таки, несовершенным. Мы все это прекрасно понимаем, и невозможно по-настоящему описать Бога. Но, пользуясь вот этим несовершенным языком, мы пытаемся построить систему, которая описывает свойства Бога. Эти свойства можно описывать, конечно, по-разному. И можно говорить, скажем, о таких свойствах Бога, которые Он имеет только в себе, так называемые несообщаемые свойства Бога, и сообщаемые, те, которые Он дал и людям. Скажем, вот любовь или творчество – это то, что является так называемыми сообщаемыми свойствами Бога. Они присутствуют и у людей, и есть у самого Бога. А есть такие свойства, которые только у Бога присутствуют, например, вездесущность. Человеку это не свойственно, он не может одновременно быть во всех местах сразу. А Бог может. Это то свойство Бога, которое присуще только Ему. Можно иначе строить классификацию, можно говорить о так называемых естественных или природных свойствах Бога, то есть те, которые можно описать или вывести, глядя в окружающий мир, глядя только на Божье творение. Скажем, мы понимаем, что все приходит в негодность, смерть везде торжествует, а Бог бессмертный. Значит, уже только глядя в этот тленный мир, можно говорить в противоположном направлении, уже изучая Бога, можно говорить о том, что Бог продолжает существовать, что Он бессмертный. О многих характеристиках, о том, что Он, например, всесильный, что Он, скажем, всемогущий, о многих характеристиках можно говорить только глядя в окружающий мир. Это так называемые природные или естественные характеристики Бога. Но есть и характеристики, которые невозможно понять только глядя в мир. Они только познаются через откровение, скажем, святость Божья. Для того, чтобы понимать святость Божью, мы можем заглянуть в Писание, мы можем иметь непосредственное откровение от Бога. То есть есть так называемые нравственные характеристики Бога, которые описывают Его нравственный характер – любовь, святость, доброта. Вот эти характеристики, которые касаются уже нравственной природы Бога. И вот таким образом можно рассказывать о Боге. И, собственно, мы будем начинать наши рассуждения именно с того, что попытаемся просто описать, какого же Бога мы чтим. Конечно, на это потребуется много времени, но мы постараемся в течение всех последующих уроков рассказывать о каких-то характеристиках Бога с тем, чтобы понять, как эти характеристики влияют на нашу жизнь. Имеется ли для нас какое-то практическое значение в этих характеристиках? И если так подходить, тогда мы действительно извлечем пользу из школы популярного богословия. Аминь.